чем круче блокчейн, чем просто у нас обычная централизованная база данных с API, то что вот когда есть централизованная база данных с API, это просто инженерно, с точки зрения разработчика, очень ну, устаревшая, неповоротливая как архитектура. А если это блокчейн со смарт-контрактами, то тут можно очень много приложений делать и в легальном поле. Ну, можно будет очень много вещей придумывать на контрактах, например, стриминг денег, то есть не как подписки работают сейчас через банковские предложения, а можно стриминг деньги по секунду. То есть какая-то услуга проходит и за секунду стримит деньги. И это можно будет написать на смарт-контракте и в стейбл тенге. Это уже валюта, которая будет там летать.
Привет, дорогие слушатели. Мы снова приветствуем вас в нашем 9-м эпизоде подкаста «Физматчанин». По многочисленным просьбам и отзывам, нашим гостем еще раз будет выпускник РФМШ 2013 года Дулат Ерзат. Мы поговорим про развитие Web3 и децентрализованных финансов в текущий кризисный период.
Также нам поможет в этом наш друг Дархан Нурахметов, который является сотрудником Яндекса, в прошлом глава Data Science в группе X5. Мы также хотим отметить, что все инвестиционные идеи являются сугубо персональным мнением и не носят рекомендательного характера. Подписывайтесь на наш подкаст и оставляйте свои отзывы на различных платформах. Надеемся, вам понравится. Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст «Физматчане». Всегда я, Назым Азимбаев.
Я Дал Азмухан.
Да, и сегодня у нас по многочисленным просьбам часть вторая, как мы и обещали, с Ерзатом. И ввиду того, что сейчас происходит некий такой сложный момент ввиду санкций в России, то мы хотели бы спросить как раз мнение нашего друга, который сегодня к нам с любезностью тоже пришел, Дархан. Он работает в Яндексе. Вот. И, в принципе, сегодня мы будем обсуждать, наверное, все. Продолжим обсуждать Web3, блокчейн. И поговорим как раз, каким образом данная технология сейчас начинает функционировать как раз в то время, когда ну, мы видим такие огромные сдвиги и по монетарной политике происходит. Много активов замораживается. И я думаю, то, что затронем кучу разных тем. Вот, и, наверное, такой вопрос для начала, да. Ерзат, тебе как ты думаешь, да, то, что с учетом именно вот санкций, которые сейчас вводятся, и беспрецедентных, не знаю, там, и экономических вот этих вот ограничений, как себя ведет в целом Web3 сообщество, какие видишь ты изменения или, в принципе, оно функционирует так же, как и функционировало?
Так, всем привет. Да, Web3, ну и крипта, в принципе, с прошлого нашего выпуска, она примерно те же цены остались. Крипта, она имеет, ну, если раньше мы говорили, то, ну, если раньше многие критики говорили то, что крипта, она просто какой-то спекулятивный характер имеет, то сейчас мы видим прям utility крипты, то есть какие-то конкретные полезные ее свойства или, может быть, вредные ее свойства, это смотря как смотреть. То есть мы видим то, что крипту используют там те же украинцы, чтобы получать донаты, они там даже, я слышал, делают NFT, то есть ну, какой-то сбор средств делают. Также мы знаем, что в Украине Зеленский полностью легализовал крипту, то есть все банки теперь могут открывать счета, криптосчета. И также мы видим, как Россия пользуется криптой, то есть вывоза капитала и так далее. И тут уже вопрос, то есть тут вопрос есть, конечно, оценка, это польза, больше пользы или вреда, но говорить то, что крипта это просто какой-то спекулятивный характер имеет, то мы уже ну, так говорить точно не можем. И по макреду мы можем сейчас обсудить, что происходит. Ну, мы видим вот эти всякие спайки инфляционные, там цены на какие-то commodities супер сильно выросли, на какие-то там упали, где-то мы там видим дефицит из-за того, что там те же самые, ну, непонятно, что будет с рынком, глобально с рынком продовольствия, так как это производная от рынка удобрений, который в значительную часть зависит от России. Поэтому, да, в интересное время живем.
Ну да, да, да. И на самом деле вот этот вот, наверное, момент того, что, ну, как бы крипте всегда же все немножко, ну, не то чтобы негативно, да, но так как это сложно регулировать, относились всегда с каким-то подозрением, а сейчас так получилось, что в принципе, ну, как бы именно в сложную ситуацию особо альтернатив больше и нету. Ну, то есть, как бы, может быть, раньше этим инструментом было золото, а сейчас, ну, как бы появилась такая более, наверное, удобная альтернатива. И на фоне как раз вот того, что инфляция разгоняется, в принципе, в развитых странах, то, ну, такое ощущение, что что-то меняется, да, то есть вот именно в монетарной политике. Тархан, что думаешь по поводу именно того, что как тебе вот эти вот сдвиги в монетарной политике, которые происходят? Что-нибудь чувствуешь такое необычное?
Всем привет! Ну, я бы сказал, что первое необычное то, что, по моим ощущениям, многие адепты и профессионалы начинают сильно расходиться во всех прогнозах и менять и свои мнения, ну и, в принципе, политику, если мы говорим про Центробанк разных стран. Мне кажется, есть, ну, это слишком будет сильное заявление, но вполне, наверное, есть такое, что многие не понимают, что делать дальше, потому что начался какой-то новый этап. Вот.
Но в целом, да-да-да, ты как-то видишь, что именно, вот, например, вот представь, такая же ситуация была в случае, когда бы, например, крипты не было, да? Ну, то есть там блокчейн-технологии не существовало. То есть это было бы как-то по-другому? Или, в принципе, ты считаешь, что уже вот роль, там, я не знаю, децентрализованных финансов, она выходит на такой качественно новый этап? Потому что, ну, такое ощущение иногда складывается.
Не знаю, наверное, надо там историю посмотреть или кого-нибудь спросить, как что делали в кризисах, которые были до этого, там, начиная от какого-нибудь карибского. Но если говорить про то, что золото, ценности какие-то в коммодитис или еще в чем-то, я пока себе не представляю, как бы был вывоз или перевод капитала в духе, там, в золоте каком-нибудь. Ну, то есть, если так говорить, что у тебя есть варианты брать какие-нибудь фьючерс там или фонды, что-то еще на золото, ну, это пока это... Для многих это просто такая же бумажка будет. Ну, и плюс, если говорить в твердом золоте, я пока не представляю, как можно там, например, вывести 10 килограмм золота через границу или еще что-то. Ну, то есть, вот, поэтому сейчас в плане новых вариантов через крипту, новые технологии. Ну, кажется, что это достаточно удобно.
А вот, кстати, вот как ты думаешь, да, работая как раз вот в бигтеке в России, то, что на фоне вот этих вот всех ограничений, которые, да, случились, кажется ли тебе, что потенциально в России, да, из-за того, что технического таланта много, может какой-то такой качественно новый бум децентрализованных и финансов, и в целом, может быть, Web3, ну, я не знаю, там, вот начаться, и там Россия станет неким таким центром, или все-таки вряд ли?
Ну, скорее, в текущей ситуации, наверное, я бы сказал, что будет какой-то гэп там по там, развитию именно технологий, потому что сейчас все больше озабочены тем, что сохранить активы или еще что-то сделать, более при локальными вещами. Вот. Ну, и плюс сейчас кажется, что развитие всех этих новых направлений происходит в других местах. Ну, вроде как там, Дубай вырывается в лидер.
Но, например, Яндекс активно по, ну, по DeFi, ну, какие-то вещи делает? Или в целом это как бы вне фокуса компании? Ну, я не знаю, может быть, знаешь, не знаешь. Ну, то есть просто интересно. Ну,
да, я не знаю, да, там, стратегически, я про это, в принципе, не знаю. Но кажется, у нас фокус сейчас больше на то, чтобы мы смогли обеспечить бесперебойность тех сервисов, которые у нас есть для всех наших юзеров, в принципе. Поэтому, ну, и плюс я не совсем, наверное, погружен в это, осведомлен в плане, какие варианты. Вот. Но, ну, если говорить, возвращаясь обратно к вопросу, скорее возможен некоторый отток специалистов, особенно в текущих реалиях с блокчейном и особенно всякими новыми штуками, связанными с реализацией, там, DeFi, GameFi и так далее, в, ну, как раз-таки в Кине, Дубае, потому что там достаточно комфортные условия создались для новых технологий.
Айрзат, а ты что думаешь по этому поводу? То есть Кажется ли тебе, что потенциально там в России это прям, не знаю, сейчас центром Web3 разработки и DeFi станет, или вряд ли?
Ну, вообще, да, я скептически к этому отношусь. Во-первых, можно вернуться немного, то, что мы про крипту говорили. Мне кажется, то, что сама крипта – это еще не такой большой актив в мировой экономике, чтобы она как-то сильно могла повлиять глобально на мировую экономику. Ну, просто по объему, если мы посмотрим. Но мы видим конкретно, что она именно маленьким людям помогла, там, людям вывести деньги просто, там, какие-то небольшие суммы. А там какие-то институционально российские, там, большие инвесторы, мне кажется, навряд ли они там пользуются DeFi в больших объемах. А вот, именно с точки зрения того, что маленькие люди смогли пользоваться, вот это большой плюс. Насчет того, что Россия, может ли она стать лидером в крипте, мы знаем, что много этнических русских в крипте, очень крутых разработчиков и так далее, но мне, навряд ли кажется, что в России сейчас возможны какие-то технологические там прорывы и так далее.
А вот в твоем понимании это вот получается как бы Яндекс – это в какой-то степени исключение? Ну, то есть, в принципе, Дархан работает в высокотехнологичной компании в России, да, которая, в принципе, делает довольно-таки качественные продукты. Или как? Или у них слишком локальные продукты? Ну, в плане того, что... Угу. Кажется, что это довольно-таки, такой не прям простой бизнес, как ты вот описал.
Насколько я знаю, Яндекс не независимая от государства компания в России. То есть она сильно зависит от государства. То есть она изначально, когда она стала, такой крутой, она была независимой частной компанией. А сейчас она перестала быть такой.
Ясно, ясно. Вот, тогда, наверное, в целом, как по вашим ощущениям, то, что за последние 2-3 месяца в какую сторону идет вообще развитие Web3, то нового прям появилось такого интересного, о чем, не знаю, можем пообсуждать.
Можно было бы еще отметить про то, что насколько крипта в реале может быть полезна в анонимных транзакциях, потому что на самом деле многие люди этого не понимают, то что блокчейн – это открытый леджер, то есть все транзакции не открыты, и любой может написать парсер, который будет парсить и делать аналитику поверх всех блокчейн-транзакций, и так и делают современные системы, поэтому можно вычислять людей, кто как что обходил, кто кому передавал деньги, это все открыто находится у Ethereum, там Solana, Bitcoin. У всех практически, кроме появляются анонимные блокчейны, это еще технологически только-только появляется. А вот эти все криптокоины, они все открытые, и даже я недавно смотрел на LinkedIn у Binance вакансии, у них очень много вакансий deep learning инженеров, machine learning инженеров, и там прям вакансия пишет то, что нужно будет аналитику для транзакций делать, и как Binance работает. Например, если вы выводите с Binance на свой кошелек деньги, потом этот кошелек в каких-то транзакциях с другими кошельками, которые участвовали в каких-то непонятных черных операциях, и вот этот они могут построить такой путь по этому графу, что вы как-то с этим связаны, они вам могут заблокировать ваш Binance счет, и все. И очень много таких примеров, когда люди неаккуратно пользовались там, не проверяли, с кем они делают транзакции, и транзакции могли быть маленькими, а у них счета в Binance блокировали. И это не люди делают, это автоматически машин-лернинг алгоритмы, которые парсят и могут вычислять. И, в принципе, если нужно будут, могут, в принципе, и все российские кошельки вычислить, кто это достаточно такой, можно будет построить граф российских пользователей, и начать их вычислять, и начать их блокировать.
А вообще вот такой вопрос, не знаю, у меня всегда был. В принципе, понятно, что то, что происходит, в принципе, оно как бы неправильно, да. При этом, какие моменты, произошли? То, что, по сути, все сервисы, которые там многими людьми уже, являются прям их повседневной жизнью, многие на этом прям довольно-таки много зарабатывали. И в какой-то момент люди, которые, по сути, потратили там 5-7 лет на создание своих аккаунтов, контент правильный сделать, набрать аудиторию, то, что в какой-то момент фаундеры этих компаний решают о том, что, к сожалению, мы, в общем, вас отключаем там или вашу аудиторию от нашего сервиса. И в некотором смысле, мне кажется, вот сейчас прям проблема Web2, да, ну, если условно его так называть, да, она вот прям проявляется, да, то есть я на самом деле не знаю, то есть это как бы может быть и правильно, но выглядит так, что на самом деле было бы клево, если бы об этом как бы все заранее, что ли, знали, и, может быть, я не знаю, как раз вот это вот такой один из основных триггеров, который как раз Web3 должен, ну, прям на качество новый этап вывести. Или это все-таки не так? Ну, то есть, вот мне кажется, что вот то, что отключили, ну, это такое прям очень discretionary решение.
Ну, вот в USDT, например, могут забанить прям там контракт, если посмотреть, там есть if, и if этот адрес входит в blacklist, то нельзя делать транзакции. То есть, да, вот даже тот же USDT, это очень такой не... ну, не открытая инклюзивная вещь, если на этот контракт посмотреть. Но прикол в том, что мы можем посмотреть, что такое есть, и там сказать, давайте будем делать другой стейблкоин, где не будет такого правила. А да, Web2 есть такая на самом деле проблема. Это, кажется, проблема в монетизации, то, что в итоге все Web2 приложения, ну, там, типа YouTube, Twitter, они все монетизируются за счет рекламы. А реклама работает за счет того, что мы должны как можно больше данных сперва собрать с людей, а потом начать монетизировать. Ну, и это такая централизованная рекламная система получается.
А вот по ощущениям YouTube Web3, ну, потенциально может появиться? Ну, или оно?
Мне кажется, да, возможно, но пока еще технологически сложно сделать децентрализованный видеостриминг. Потому что видеостриминг – это вычислительно очень такая тяжелая вещь, чтобы ее... сделать децентрализованный, потому что очень большая инфраструктура нужна. То есть это должны быть content delivery networks, это прям огромные дата-центры по всему миру распределенные, которые кэшируют видео. И пока, ну, такие дата-центры могут строить только большие корпорации. Там, возможно, будет децентрализация, как какие-то сторонние микро-ютубы будут появляться, и которым будут владеть разные люди произвольные, и которые будут развертывать это на всех cloud, cloud agnostic будет подход, то есть они будут развертывать на AWS, на Google Cloud, но если это позволит тот же AWS, Google Cloud такое делать. Ну, скорее всего, это позволит, потому что они же тоже между собой конкурируют, и вот в данном случае нам хорошо то, что есть такие большие cloud-провайдеры, которые между собой конкурируют, но технически это очень дорого, ну, прям должно стоить, чтобы это реализовать. Поэтому единственное... Ну, технологии быстро развиваются. Я думаю, мы увидим в ближайшие несколько лет именно развитие, то, что видеостриминг децентрализованный будет.
Mm. Ну, в этом плане, наверное, там, да, там какой-нибудь Twitter, да, то есть условно. Кажется, что потенциально было бы легче, да, там, для реализации, чем, например, YouTube.
Да, Twitter, поэтому и Джек Дорси, он же ушел с Twitter делать свою там блок-платформу. Интересно, что у него там будет. Да. Илон Маск там Dogecoin обещал теперь добавить в Twitter.
Давайте на один шаг назад вернемся. У меня такой вопрос возник. Ну, про там анализ, то, что там Ирзат говорил про Binance. Да, это понятно, там куча сейчас... Ну, есть специально уже конторы, давно специализированные, которые достаточно известны. Там есть Chain Analytics, по-моему, контора, которая... как раз трекает там блокчейн и все смотрит, все транзакции, кто где замечен был. У меня больше вопрос такой, что как думаешь, насколько быстро появятся какие-то, ну, назовем это правила, которые могут, ну, назовем это псевдообелять какие-то аккаунты там или кошельки. Ну, то есть вопрос простой. Представь, что мы запустили какую-нибудь там крипту, не знаю, или еще что-то свою. Или придумали, что мы, не знаю, проводим курсы и принимаем оплату там в USDT условно, да? Ну и там простой ученик что-то придумал, где-то купил, и так оказалось, что он нечаянно купил через там весь граф, там через 3-4 ребра плохой был аккаунт. Вот. Ну и по сути его бы тоже стоит забанить, но кажется, что это не очень правильно. Вот. Ну и вопрос, собственно, в том, что будут ли появляться такие штуки, ну, назовем это каким-то правила, которые будут там отделять конкретно, или этого не будет?
Ну, сейчас много всяких проектов, которые хотят заниматься репутацией в крипте. Эту тему Андрейсон Хоровиц супер сильно пушает, то есть там у них каждый месяц одно эссе, один блог выходит про то, ну, они предлагают, как это решить, и они инвестируют в эти стартапы, которые репутацию пытаются решать. Ну, потому что это и суперприбыльный, долгосрочно будет протокол, это будет, получается, социальная сеть будущего, где у каждого будет там какая-то репутация, и тот же LinkedIn будет на крипте, где можно будет там посмотреть, юзер, он не просто там технически, он там умеет это и это делать, а прям можно будет вытащить из блокчейна, что он делал, когда он делал, там, если это финансовый там спекулянт, все его там транзакции вытащить, насколько он там правильно умеет менеджерить деньгами там и так далее. Пока это только в стадии начала.
Пока в зародыше, но получается, если предположить дальше развитие там таких репутационных проектов и такого, ну, это не будет ли это, ну, назовем, скатыванием там в большого брата, так называемого, который все следит, и к чему это может привести дальше? Ну, мне кажется, мы просто пойдем по циклу, но чуть-чуть более технологично.
Да, это хороший тейк, кстати.
Мне кажется, хоть выбор есть, да?
Угу, да. Да, у меня тоже вопрос такой был, да, наверное, чуть в сторону конспирологической теории, да, что в свете вот текущей всей макроситуации, да, что сейчас идет больше в сторону, пойдет больше в сторону контроля над личными финансами и над другими вещами, а не станут ли теперь вот, несколько лет, которые были до этого такими, знаешь, которые, раньше было все свободно, можно было развиваться в любую сторону, но и теперь они видят, что это вышло из-под контроля, что там тяжело применить санкции, да, тяжело ограничить какие-то вещи, что, ну, будут тормозить вообще направление этих технологий и закрывать некоторые страны.
Да, ну вообще это прям хороший тейк, потому что раньше Питер Тиль говорил, у него была такая цитата, то, что AI, machine learning — это тоталитариан вещь, а крипта — это либертариан. То, что машинное обучение, оно вот централизируется, и вот как Китай хочет вот эту скоринговую систему сделать, где одна там neural network всем скорер делает, а крипта — это вот такая освободительная вещь. Но на самом деле, да, мы сейчас видим то, что крипта может быть использована как раз в том, что можно все супер открыто, каждая транзакция записана в блокчейне, можно это все вытаскивать и за каждым там следить, и можно делать дальше какие-то, если там тот же Центральный банк США будет делать свою крипту, она может все там свои регуляционные вещи сразу запихивать напрямую в свои деньги, получается. Там, например, вы едете там на своей машине и хотите купить бензин, и там вам говорят то, что вы там, у вас больше там 10 литров, у вас цена меняется, потому что, не потому что это рыночно, а потому что вот прописано в контракте, именно в банковском контракте. Или вы там просто на машине едете, и у вас двигатель заглохает, просто говорит, вы слишком много проехали, нельзя на бензиновом двигателе так долго ехать, вы там свои токены истратили. То есть это прям супер простор для тоталитарного государства.
То есть если после сидеть и придумывать такие, да. Стейблкоинов, да, вот CBDC вещей, мы, наверное, будем, наоборот, вспоминать о бумажных деньгах и радоваться, да, что как раньше было удобно, оказывается, там, взял в банкомате $100 и все, тратишь где хочешь, никто ничего не знает, а тут у тебя там государство и Федрезерв следит за всеми твоими транзакциями, да, ну и в целом все участники рынка видят же, все участники биржи видят твои транзакции, правильно?
Да.
Да. Централизованно, то точно все видят.
А вот нет такого ощущения, что на самом деле скоро privacy это будет как такая платная функция, да, то есть у нас все, условно говоря, там транспарентно, все, ну, как бы там, не знаю, все друг друга все видят, и будут появляться какие-то вот, не знаю, там дополнительные технологии, которые позволяли именно вот privacy, ну, чтобы было, потому что вот.
Ну, вообще, типа, эта тема, она идет куда-то туда, потому что там данные растут и появляются, но как раз-таки то, что поинт предыдущий был ровно про то, что при наличии всех записей, ну, то есть, например, если на примере биржи взять, если это фулл децентрализованно, то ну, при наличии всех записей, пока нет механизмов, чтобы ты смог там, ну, зайти и скараптить это как-то, чтобы изменить это. Ну, то есть пока непонятно, как эта услуга будет работать.
А вот насколько вы верите вообще в CBDC? Да, у меня просто такой, ну, как бы в целом, наверное, опыт был, да, того, что, ну, примерно как бы изучать, в каких странах, да, то есть на каком этапе развития это находится. То есть, в принципе, мы в Казахстане прорабатывали разные юзкейсы, да, но глобально, вот если честно, да, то есть как бы мне кажется, это еще сильно далеко от практики. То есть вот по вашим ощущениям, то есть это вот что-то где-то уже приближается, потому что, ну, как бы мне кажется, в Китае явно что-то появится локальное, но так, чтобы это прям стало массовым явлением для государства.
Ну, в условном Китае это, ну, давай, около аналоги и так там есть их платежные системы. Больше вопрос в том, что, ну, типа, какие функции выполнять должно. Если там классических денег, то, ну, именно национальное от Центробанка. Ну, кажется, что мы очень далеко от этого. Просто по тому, как посмотреть, ну, сколько наличности, сколько платежей. Какая-то гибридная, это кажется, что быстро можно сделать и, в принципе, как-то будет работать. Но проблема в том, что, ну, назовем так, то есть, есть некое большое количество, ну, или доля платежей, которые до сих пор и там идет в кэш или еще в чем-то. Пока, ну, там, ну, я просто говорю на примере там, того же Казахстана. Я не вижу, что это там, в ближайшие супер там 5 лет как-то вообще сможет заработать фул, на фул катушку. То есть на какой-то гибридной основе, ну, скорее, да, ну, это несложно сделать. В принципе, это, ну, там, мини-аналоги через там, систему платежей тех же, ну, это плюс-минус то же самое. Там.
Гибридное — это централизовать на уровне Нацбанка или...
Ну, гибридно это централизовать на уровне Нацбанка, ну, типа, выпустить, условно, есть электронные, да, там, на блокчейне, еще какая-то цифровая валюта конкретно, которая имеет тот же статус, как и обычная, и которая, я не знаю, как это будет организовано пока так, но которая будет там забэкаплена резервами или еще чем-то. Ну, и она будет там, так, являться таким же платежным средством, как, там, как у нас это все делается. И в банкнотах, и в счетах переводов. Ну, то есть, если это будет сосуществовать, это возможно. Ну, это и так в каком-то виде уже существует. У нас есть, там, я говорю, переводы разные, там, безналичные.
Кроме стоимости фондирования и скорости транзакций, какие еще, вот я для себя больше других плюсов не придумал, если честно.
Как, ну, плюс там ровно, если, ну, тут можно смотреть с двух сторон. Я вижу плюсы конкретно, это опять же за слежкой, которая, ну, слежка, конечно, сильное слово, ну, то есть конкретно отслеживание транзакций всех, ну, и соответствующие вещи, которые ты можешь наложить сверху, это да. То есть это плюс, но это для кого непонятно, да. То есть если смотреть для... По скорости, ну, я не знаю, тут Ерзат, наверное, лучше знает. По скорости, я не думаю, что это будет там быстрее существующих каких-то вещей, ну, текущие, в смысле. Если это появится что-то там в перспективе пару лет, ну, да. Но кажется, что пока, там, при, если брать отдельное локальное государство, при там населении, так, такие, какие есть, ну, скорость текущими технологиями спокойно закрывается. Ну, пока...
А вот просто для таких стран, как Казахстан, это, наверное, было бы удобно, да, там, где у тебя... В основном проекты все идут от государства, все деньги, да, то есть именно контроль, ну, слежка, конечно, да, это чуть другое, именно контроль, наверное, за операциями.
Ну, да, это как бы плюс, но я говорю то, что он и как бы плюс, но с другой стороны, это сильно может там в плане в обществе быть в минус. То есть все будут знать, ну, по сути, если я буду там цифровой всем платить, все знают то, что куда идет. Поэтому тут пока непонятно. Вот, ну и плюс... Единственный такой хороший большой плюс, тоже пока там, технологически, не знаю, как это быстрее или лучше, ну, там, трансграничные платежи какие-то побыстрее там, с контрагентами расплачиваются. Типа, тут, возможно, есть какие-то плюсы, но там, текущие существующие системы вроде тоже это позволяют, и пока там, по нагрузке не то, что не уступают, может, даже лучше, чем новые эти технологии. Но тут Ерзат, наверное, больше знает.
Да, а ты Ерзат, что на эту тему думаешь?
Вот, ну, единственный плюс, который я вижу, если это будет, как вот, например, форк Этериума, только централизованный Нацбанк будет делать, ну, это только так, в принципе, возможно, По скорости, конечно, это будет медленнее работать, чем просто платежная система, где один сервер базы данных стоит без блокчейна. Но плюс может быть с точки зрения разработки, то есть если это будет с каким-то языком программирования, на котором можно смарт-контракты делать, то это может быть очень большим плюсом. Если там наши, там, те же кастанские разработчики смогут продукты пилить на смарт-контрактах, и окей, это может быть, если это будет все легально, то есть будут какие-то конкретные правила, то это может быть очень большим плюсом, если это можно будет программировать. Потому что технологически, чем круче блокчейн, чем просто у нас обычная централизованная база данных с API, то что вот когда есть централизованная база данных с API, это просто инженерно, с точки зрения разработчика, очень, ну, устаревшая, неповоротливая, как архитектура. А если это блокчейн со смарт-контрактами, то тут можно очень много приложений делать и в легальном поле, которые там, если нормальная регуляция будет придумана. Но вот с точки зрения, конечно, слежки это плохо, потому что это в любом случае это урон для деловой активности. И далее, получается, экономический рост будет падать, если деловая активность будет падать тоже из-за слежки.
Ну, еще вопрос, наверное, встречный там к Назуму и Далу, побольше опыта. Возможно, это можно чисто с экономической точки зрения быть, ну, иметь преимущество в духе там снижения каких-то транзакционных издержек, но я не знаю, насколько они там сейчас существуют с теми, если мы говорим про какие-то простые платежные там переводы между банками, вот, то, что сейчас есть, как они реализованы. Ну, то есть здесь это может быть плюсом, то есть это реально может там снизить стоимость транзакции, вот, ну, еще как возможный плюс.
Но тут... Ну, да, но я сейчас, наверное, своим мнением поделюсь, то, что с точки зрения конкретных use cases, наверное, в голове у меня есть два, да, то есть, наверное, про самые, которые, мне кажется, ну, как бы, не знаю, там, классные и являются прям крутой причиной для того, чтобы CBDC создавать, это, мне кажется, сейчас на текущий момент есть рассинхронизация между монетарной политикой государства и фискальной. И в этом плане, как бы, в принципе, монетарку за счет ставки довольно-таки быстро можно, ну, как бы, решение принять и там примерно по какому-то расписанию там, либо начать там ставку поднимать, да, либо, может быть, снижать, ну, то есть какие-то action сделать там, где, в принципе, это относительно динамично делается, вот. Но на самом деле сейчас видно, что монетарка без фискалки плохо работает. И в этом плане фискалка, она, ну, как бы, намного более заторможенная. То есть пока это вынесут, пока это примется. И на самом деле, вот мне кажется, то, что реальный хороший кейс для CBDC – это вот как, я не знаю, модель там Ray Dalio, да, Bridgewater, то, что он-то видит как Monetary Policy 3, то, что вот когда у нас уже ставки нулевые, это вот в основном про development. И когда у нас уже, в принципе, монетарная политика сама по себе не вытягивает, мы делаем такую же динамичную фискальную политику. Ну, то есть начинаем налоги собирать более динамично. И здесь, мне кажется, то, что выплачивать условную зарплату людям в, там, я не знаю, там, в CBDC каком-нибудь, да, то там можно сразу эту фискалку встраивать. То есть это будет смарт-контракт, который говорит то, что если все хорошо, налоги низкие. Если, в принципе, все становится плохо, то, условно говоря, налоги повыше, да. Ну, то есть это вот такая очень, не знаю, утрированная логика, да, но как бы...
Это,
да. Да, но мне кажется...
Да, это дорога скользкая.
Да. Почему? Это же два инструмента,
решение.
Да.
Это же классическое, ну, типа классическое решение ловушки как раз нулевых ставок. Но кажется, что оно работает в супер-девелопед странах и б не совсем доказана эффективность. Ну, типа, это известная ловушка, но что я не видел прям прямых доказательств, что вот в таком виде это сработает.
Не, ну да, но это как бы, видишь, это еще нигде не пробовалось на самом деле. Ну, то есть, вот мне кажется, самое близкое, где это плюс-минус пробуется, это, наверное, Китай. Ну, то есть, там довольно-таки фискалку могут быстро это менять. А во всех таких вот develop именно больше демократических странах, там налоговую систему там, или формат налогообложения изменить, это прям ну, долгие же дебаты обычно. И с этой точки зрения еще, мне кажется, Big Tech еще не научились правильно, ну, то есть таксы на них накладывать. И в этом плане то, что мы видим, этот бешеный рост evaluations и всего, ну, то есть он о чем говорит? То, что ну, что такое фискалка, да, это вот кто много зарабатывает, взять и перераспределить на тех, кто мало зарабатывает. И в итоге вот, это вот, вот этот инструмент, ну, он как бы он плохо работает, ну, то есть там Big Tech слишком активно, ну, как бы растет, вот, и в этом плане понятно, что там фискальная политика должна быть сильно другая, да, ну, то есть и пока, правда, у нас какого-то четкого механизма нету, ну, я вот прям там CBDC вижу, ну, классное применение. А по поводу, например, именно Казахстана. Мне нравится, ну, потому что понятно, что нам, в принципе, там, да, проблемы с нулевыми ставками, ну, пока как бы нам это, в принципе, не сильно грозит, да. Вот, то есть у нас там очень понятных инструментов для того, чтобы с монетарной политикой, ну, как бы разбираться, ну, то есть их, в принципе, хватает, да, но в плане того, что где сейчас можно было бы как раз применять CBDC, ну, в Казахстане, да, мне очень понравился кейс, вот, например, как Адал говорил, то, например, есть какая-то госпрограмма, ну, представьте, например, сельхозка, и там, например, выделяются, я не знаю, пусть будет условно там миллиард тенге, но этот миллиард тенге выдается, например, там Минсельхозу от правительства не в, условно говоря, не в тенге, а в каких-нибудь там Digital тенге, там, CBDC. И в этом плане в этих контрактах прописано то, что, например, их, например, условно говоря, они выделяются на тракторы, что их могут обратно менять на там, доллары или любую другую валюту, которая нужна, только производители тракторов. Ну, то есть, в каком-то...
Так уже в СССР было. Там было же две валюты. Там была валюта для производства, которую нельзя было кэш-аут делать в валюту для товаров. Там, например, да. Производители тракторов, они, у них были свои банкноты, они могли с другими производителями обмениваться. А чтобы там какие-то продукты наличные, нужны на зарплаты, нельзя было их кэш-аут делать. И как раз потом, когда приватизация, это как раз и был процесс, когда разрешили вот эти кооперативы создавать и кэш-аут вот этой валюты второй делать, производственной, и потом это там привело к экономическому краху.
Ну, да. Нет, я имею в виду, что это глобально, может быть, это плохо для того, чтобы это повсеместно везде было, да, но с точки зрения того, что, как мы уже до этого уже говорили, трекинг бешеный, да, ну, то есть там в CBDC в целом, ну, как бы видно все. И в этом плане, ну, как бы мне кажется, что в emerging markets, да, то есть неплохо было попробовать именно на тех моментах, где обычно, ну, то есть какие-то проблемы возникают с тем, чтобы деньги реально доходили до конечного там, потребителя или тратились туда, куда нужно.
Тут вопрос тогда, кто контракты будут эти прописывать, может, они больше вреда, но если они будут криво прописаны, нанесут.
Ну, такой это да, ну, это вопрос. Другой вопрос.
Ну,
да,
то есть это вот текущие всякие Казагра, ипотечные компании, да, вот, государственные. Это же, по большому счету, превратятся в IT-компании, которые будут прописывать эти госпрограммы в эти CBDC и раздавать их. Ну, то есть снижение костов здесь, то есть несодержание этих всех. Ну, понятно, это чисто примеряю на примере Казахстана, да?
Возможно, это и наоборот плохо, если косты будут снижаться. То есть это косты именно вот делать такое централизованное планирование, правильно? То есть вы говорите, будут снижаться косты, чтобы делать централизованное планирование. Но глобально централизованное планирование – это плохо для рыночной экономики.
Здесь как бы прямой же централизации не будет. То есть как бы у тебя все равно, ну, условно говоря, вот миллиард на миллиард нужно отдать это сельхозникам, чтобы они купили тракторы. Но ну, вот потенциально, сейчас, например, то есть государство... там 800 миллионов может уйти... Ну, не на тракторы, да, на ланд-крузеры разные, на Lexus, да, ну, то есть, чтобы вот этого не было.
Ну, да, но сейчас, например, государство, например, понимает, что такую программу на миллиард можно сделать, а когда косты вот эти упадут, они будут просто увеличивать эту программу, а, возможно, ну, не факт, что там там теперь не на миллиард, а на 5 миллиардов будут такие программы создавать, потому что их легче делать. Но не факт то, что в конце тоже там может, ну, не появятся схемы, которые вот мы сейчас просто не придумали, чтобы это все в лонгкрузеры конвертировать.
Тут, ну, короче, нужен подход этот, тест-драйвен девелопмент. Мы сначала думаем, как обойти систему, а потом пытаться что-то придумать, потому что...
Стандартное, ну, советское, да, мышление?
Да, то, что типа два плюса, которые Назом назвал, на самом деле, то, что Ирзат сказал, они реально это ведут к тому, что куда-то это не туда приведет.
Нет, возможно, возможно. Я на самом деле...
Я считаю, если будут какие-то понятные, если легальные рамки будут внесены и будет сказано то, что вот все могут писать контракты поверх, то может появиться очень интересный use case, полезный, рыночный. Конкурентоспособный.
Да, да, не, но ты примерно это как видишь, да? Ну, условно говоря, там центральный банк форкает Ethereum, да, и прописывает какие-то моменты такие, что, ну, там, такой-то процентаж эмиссии, да, там, связан с деньгами, да, то есть там какие-то контракты можно там как стейблкоины менять, да, или как-то ты по-другому это видишь?
Ну, примерно, да, то, что, например, центробанк, он, да, форкает Ethereum, делает стейбл тенге, и дальше говорит то, что вот такие-то правила, вот есть какой-то минимальный SDK, над которым вы можете теперь контракты делать с тенге. Например, там какую-то платежную систему, которую вы можете, которую любой может подключать там к себе в интернет-магазин, там в свое приложение, какие-то придумывать там, ну, можно будет очень много вещей придумывать на контрактах, например, стриминг денег, то есть не как подписки работают сейчас через банковские приложения, а можно стриминг деньги по секунду. То есть какая-то услуга проходит и за секунду стримит деньги. И это можно будет написать на смарт-контракте и в стейбл тенге. Это уже валюта, которая будет там летать. Если это типа такого что-то будет.
Сори, не очень понял про стриминг денег. Можешь пояснить?
Стриминг денег, ну, например, сейчас, чтобы за интернет платеж заплатить, вы, ну, модель такая, то, что вы subscription делаете. Например, за Netflix там платите $5 в месяц. А возможно, это не самая оптимальная вещь, потому что вы же смотрите видео по секундам, и может лучше пересчитать, сколько одна секунда стоит.
А,
и
во сколько вы в реале... снизить, да, как деление?
Да, и прям в реал-тайм платить. То есть вот вы смотрите, и у вас несколько там супер маленькая какая-то по центам стримится с вашего кошелька на кошелек Netflix. И это все можно писать на контрактах. Это очень легко делается на контрактах. Понятно, и можно там людей обучать, как писать такие контракты. И там дизайн space огромный у этого. И да, это дизайн space может быть рыночно работать.
Бизнес-модель ломается, да?
Ну, эволюционирует, давай так назовем. Да, потому, давай. Что, потому что если... Да, если Ирзат сказал, там, если напишут на тенге и дадут возможность там писать всем свои контракты, дописывать, ну, и какие-то продукты придумывать на основе этого, то, ну, я просто первое про что подумал, что если все правильно сделать, то ты гораздо быстрее эволюционируешь всю банковскую систему, например.
Не, вот, да-да-да, но как это? То есть я на самом деле, условно говоря, там форк Ethereum'а для центрального банка особо benefits, ну, вообще не вижу, да, то есть вот в моем понимании кажется, что, ну, как бы есть Ethereum, да, то есть там, может быть, там протокол какой-то другой нужен, да, но с точки зрения того, что тогда центральному банку легче просто какую-то взаимосвязь прописать, то есть там легализовать Ethereum и сказать то, что, ребят, ну, смотрите, там с Ethereum можно вот какие-то такие вещи. Или вот какие вот именно benefits возникают, когда ты прям контракт прописываешь от, не знаю, от тенге, например.
Ну, например, сейчас нету стейбла, который вот настоящим каким-нибудь центральным банком бэкап был. То есть есть USDT, это вообще непонятная контора, где-то на островах зарегистрированная, никто не знает, там никто аудит их не делал. Есть USDC, это Coinbase, частная компания. А если это Нацбанк бэкапит, то вот эта одна фича, это уже, по идее, круто.
Кстати, вот... Не, ну... не, а почему USDT все верят, а? Ну, то есть, на самом деле, USDC понятно, да, в принципе, там, Coinbase, там, ну, штатское регулирование, да, давай, там, в принципе, BlackRock.
Сходу, сходу вопрос. А почему все в USD просто верят?
Ну, мне кажется, что это такой философский вопрос. Ну, то есть это в каком-то смысле, наверное, там power, ну, как бы ты в каком-то смысле, наверное, веришь в силу и за то, чтобы все
было хорошо. Военно-промышленный комплекс.
Да, и за то, чтобы было все хорошо, в принципе, ты готов. Ну, я не знаю, да, то есть это может быть такая не прям популярная точка зрения, да, но с точки зрения того, что там, ну, что такое облигации, да, там, штатовские. Ну, в каком-то смысле это там каждое государство, которое, в принципе, развивается, оно платит небольшую дань, да, наверное. Ну, как бы...
Это сильно сказано.
Да. И если, в принципе, этой дани много, то, ну, как бы, то глобально, может быть, именно там, Штаты будут поддерживать, да. И если этой дани как бы мало, то, в принципе, понятно, что могут быть какие-то проблемы во взаимоотношениях. Но глобально долг просто колоссальных объемов достиг. И особенно, вот я не знаю, то есть для меня является вот прям беспрецедентным случаем именно заморозки ЗВР в России, то есть 650 миллиардов, не знаю, может быть, меньше чуть заморозили, но с точки зрения сам, конечно, кейс, он очень странный. Ну, то есть я был на месте Норвегии и Сингапура, прям сильно задумался. Ну, то есть как бы не имея каких-то там рычагов дополнительных, иметь, в принципе, там триллион сбережений и говорить о том, что, вау, в принципе, ну, как бы все нормально, у меня там ближайшие три поколения обеспечены. А оказывается, то есть это, в принципе, в течение 2-3 дней там практически триллион можно заблокировать. И я бы прям реально в какой-то момент задумался, то, что, может быть, на полтриллиона там, не знаю, военных дронов каких-то закупить, да, которые там, если что, защищаться смогут. Ну, это такие мысли вслух.
Ну, их тоже США же производят, этих военных дронов, если мы будем про топовые дроны говорить. То есть, по идее, просто сама мировая экономика, она уже настолько интегрирована между собой. Там производство одного дрона — это supply chain, в котором там Тайвань, США, ну, весь либеральный западный мир и Китай тоже участвует. И, ну, мне кажется, это неизбежно, то, что если ты хочешь как-то отдельно от современного либерального порядка, как Россия, то есть ему что-то противопоставить, ну, логично, что заблокируют тебя. Ну, и навряд ли там Норвегия собирается или Сингапур противостоять.
Нет, я имею в виду уже на самом деле, да, ну, как бы, если вот так вот задуматься, то, ну, как бы, может быть, это не, вот в данном случае не про государство, а, например, там, ну, или пусть будет государство, ну, там, нормы в одних государствах, да, считаются неприемлемыми в каких-то других, да, там, или там, ну, традиции могут быть реально разные, наверное, может быть, не у государства, а вот там, больше у населения. И в этом плане, ну, как бы всегда думаешь, что окей, там, а вдруг в какой-то момент там Норвегия сделает что-то, что, ну, я не знаю, там, откажется легализовывать какие-то, ну, не знаю, марихуану не будет легализовывать. Все будут говорить, ну, оказывается, это плохо, то есть, как бы, может быть, имеет смысл там ЗВР. Ну, я утрирую, конечно, но в плане того, что это как бы очень такой тонкий момент быть инлайн с ожиданиями, которые как бы на тебя возлагаются. Потому что, ну, как бы, оказывается, могут заблокировать. То есть, ну, я все равно переживал.
Мой тейк был не в том, что, да, могут заблокировать, но даже если не могут заблокировать, ну, то есть Норвегия там не будет держать в американских активах напрямую, но если она будет себя противопоставлять Америке, ну, в данном случае, если реально конфликт какой-то появится, то там просто на уровне самой мировой экономики столько механизмов, то, что она не сможет существовать отдельно. То есть те же дроны, они не будут у нее работать, потому что там, например, софт написан американскими программистами, и там по щелчку пальца все, они перестали все работать. И что ей делать? То есть невозможно... То есть тут или вопрос в том, что вообще страна полностью изолируется и там все с нуля все делает. Но это нереально, понятно, из-за там нетворк-эффектов и так далее.
Угу. Ну да, ну все равно. То есть это такой момент, что, мне кажется, мелким странам это прям, ну, все равно неприятно. И сам вот этот вот момент именно блокировки. То есть вот в моем понимании то, что, в принципе... там, объединенные как бы силы именно там, не знаю, западных стран, да, могли бы и без блокировки ЗВР такой сильный ущерб, ну, как бы, если было именно видение такое, там, экономики нанести. Но в плане именно, вот, мне кажется, заморозка ЗВР, это вот такой, как бы, ну, не знаю, прецедентов-то особо не было. Ну, то есть практически никому не блокировали. Там даже, по-моему, я не знаю, могу ошибаться, но период там, ну, как бы Гитлеру, в принципе, даже не блокировали. Вот, угу.
Да. Ну, окей, давайте мы сейчас вернемся в сторону, наверное, тег вещей, да, каких-то. Вот Дархан, Ирзат, да? То вот мы сейчас обсудили настоящее, прошлое. Что видите там? Наверное, тяжело предсказать на 20 лет вперед, в ближайшие 5 лет, как будет развиваться Web3, децентрализованные финансы и так далее, с учетом текущих реалий.
Ну, мне кажется, в первую очередь должны появиться первые Web3 приложения для массового пользования, которые не чисто финансовые, а там соцсеть на Web3, там тот же там Web3 Twitter, вот такого рода приложения. Ну, все просто ждут, когда появятся первые Web3 приложения, у которого миллиард пользователей будет. Ну, тогда мы сможем сказать, что вот прям очень сильный сдвиг был в технологиях. Ну, именно с точки зрения консюмера. И плюс, ну, опять макро, мне больше всего сейчас интересно, будет дефляция или будет инфляция в США. То есть, ну, decision-мейкерам выгодно, чтобы была дефляция. И мне кажется, то, что должна быть дефляция. То есть я не верю, что инфляция, она может так долго продолжаться, потому что это потом, ну, или spiral inflation будет, или просто стагфляция начнется, ну, и, то есть будет, ну, стагнировать экономика и при этом цены расти. Ну, это, ну, Fed, мне кажется, не допустит этого, поэтому должна быть дефляция. Именно secular deflation.
Ну, с точки она зрения...
будет за счет именно технологии она может быть. Потому что, например, бумеры уходят, рабочие места освобождают. И тут вопрос, вот эти эксперты, они ушли, освободили рабочие места. С одной точки зрения, наоборот, спрос на экспертов растет, должны зарплаты повышаться, wage inflation должна расти. Но мне кажется, что бумеры уйдут, и просто их рабочие места автоматизируют, не будут новых нанимать на эти рабочие места людей. То есть я с этой точки зрения смотрю. Ну и плюс демографически население не растет, там в западном мире и в том же Китае тоже население не растет. Поэтому дефляция, она должна быть вот по двум причинам. Технологическая автоматизация и wage inflation, ее нету. И за счет демографии новых людей нету. Там тот же Китай взять, например, они, да, не могут печатать деньги, по сути, но при этом они могут не впасть в сильную инфляцию за счет вот именно демографической дефляции. То, что у них, например, кажется, чтобы купить apartments, квартиру, это одна из самых дорогих стран Китай. То есть это должно 6 человек копить, чтобы купить себе жилье. При этом там огромное количество жилплощади, если разделить на количество людей. И чтобы поддерживать такие дальше высокие цены на жилье, у них единственный вариант – это печатать больше денег. Но они надеются то, что инфляция не будет расти, хоть они деньги печатают, за счет того, что birth rate низкий, там меньше одного коэффициент фертильности. И на Западе, на самом деле, тоже похожая ситуация в развитом мире, плюс там есть технологии. И вот вопрос. Но, возможно, просто там некомпетентность там экономистов, и все-таки будет там инфляция, стагфляция, и вообще, и, конечно, будет интересно, что произойдет с мировой экономикой. Но поэтому надеемся на дефляцию.
Вот смотри, ты упомянул, что сейчас крипта используется только для хранения, там, переводов быстрых, анонимных, да, и так далее. Но вот также упомянул по поводу стриминга денег. То есть сейчас пока вот мы на одной стороне все развиваем со стороны денег, но именно чтобы их использовать, именно оплаты каких-то услуг или вещей, мы все равно переводим их в обычные деньги и потом оплачиваем. Какое изменение будет на вот этой стороне, именно с точки зрения сервисов и какие бизнес-модели различных наших привычных вещей, да, то есть появятся, как вы думаете?
Ну вот, да, конечно, если крипта, она станет мейнстрим повсеместной, намного легче различные платежи делать будет. И намного больше всяких примеров, юзкейсов, когда у людей какой-то интеракшн между собой, и там какой-то рынок появляется, который раньше, ну, этого рынка не было. И, ну, это сложно сейчас представить, но это очень большой дизайн space, каких возможных там интеракшн между людей, и любой интеракшн между людьми, это автоматически там рынок какой-то появится. И очень много интересных юзкейсов, ну, должно быть. Но проблема, конечно, в крипте, например, чтобы что-то оплатить криптой, это нужно купить ее сперва через, например, ту же централизованную биржу. И получается, если вы что-то хотите оплатить криптой, вы должны в эту цену добавить вот эти все транзакционные издержки, то, что вы до этого пошли на биржу, там делали обмен, там какая-то была комиссия. Эту комиссию тоже нужно учитывать дальше при расчете, то, что помимо того, что вот вы этот сервис оплатили, вы еще должны накинуть цену того, что вы потратили свое время и заплатили комиссию, чтобы купить крипту из фиата. И поэтому сложно. И непонятно немного, как ценообразование. Например, я видел, как какие-то Web3 стартапы, они хвастаются то, что вот у нас нет комиссии, в отличие от Stripe. То есть у Stripe там существенная комиссия, несколько процентов, а у какого-то крипто SDK, который payments предоставляет, они ну, хвалятся, что у них нету комиссий. Но в реале комиссия, она заложена на этапе того, что вы из фиата переходите в крипту, и потом из крипты в фиат. И пока это все есть, сложно. Какие-то крипто-максималисты, они считают то, что вот, поэтому часто про макроэкономику любят разговаривать и так далее, то, что государство, оно где-то ошибется, люди разочаруются в ее монетарной политике и больше в крипту будут уходить, и это произойдет вот за счет этого, как реакция на монетарную политику государства, больше людей уйдет в крипту, и дальше уже будет там суперудобно, все будут между собой обмениваться криптой. Это вот один из вариантов событий. И...
Это же вот частный случай в начале, да, когда мы из фиата переходим в крипту, но там через 10 лет, когда тебе уже, если там предположить, что фиата не останется, косты по комиссиям уходят, ты просто начинаешь использовать как обычные деньги.
Да, да, это намного удобнее, на несколько порядков. И с точки зрения разработки композибильность есть, то, что разрабатывать на смарт-контрактов это вообще next level, чем когда вам какой-то MasterCard дает API, и вы поверх этого API пишете код, где API выглядит, это список многих методов, и вы должны там изучать ее документацию, эти методы использовать, и там нет никакой composability. У смарт-контрактов это как Lego собирается все. И с точки зрения разработки можно делать приложение намного удобнее. С точки зрения пользователя, если уже все находятся в крипте, то это намного удобнее без пользования.
Андархан, ты что думаешь, как можно применять эти вещи? То есть с точки зрения, там, вы продукты разрабатываете, какие-то планы есть у вас именно в этом направлении?
Ну, про планы и продукты я так не скажу, но в целом...
Это как видение, наверное, да?
Да, для меня сигналом будет, ну, во-первых, то, что часть понятно, что будет какой-то продукт, который напрямую не связан с какими-то вообще финансовыми штуками. Ну, там то, что Ерзат упомянул, самая, да, то прям базовая потребность, там, ну, мессенджер или какая-то соцсеть или еще что-то. Причем я бы еще сказал, что скорее всего там должно будет, ну, оно по определению должно будет, но это будет сигналом, когда это появится там с какой-то саморегуляцией, назовем это так. Ну, то есть, типа, ты реально можешь в плане контента хоть что делать, и тупо там общество и там все юзеры это будут регулировать как-то сами. Ну, там, я не знаю, механизмами чего, там, репутации или стейкинга или еще чего-то. Вот. Еще мысль была такая, что, ну, по сути, вот то, что Ерзат упоминал там с комиссией, с переводом фиата и так далее, ну, возможно, что к этому все идет, но тут есть два момента, как я вижу. Один момент – это возможен он, что если, да, кто-то ошибется и будет там какое-то массовое недовольство, причем, скорее всего, оно начнется откуда-то там опять с там, либерального Запада или, наоборот, с ну, таких, типа, там, как Сальвадор или кто там еще принял какую-то госштуку, оттуда, может, пойдет, как примером, но я, наверное, вижу, что тут есть вариант, то бигтехи как-то, ну, назовем так, совместно, может быть, с государством или еще как-то, ну, срастутся в этой области. Вот. Для меня это более вероятно, чем там Web3 самоорганизуется и, типа, будет тащить, ну, там, в ближайшей перспективе, не знаю, там, ну, лет, ну, скажу, 10-15. Скорее, оно как-то само эволюционирует за счет мегакорпоратов и, ну, корпократии, что-то типа такого. Какая-то такая штука, скорее всего, будет. Она, с одной стороны, там, уберет там, прослойку неэффективности, то есть, если кто-то там неправильно политику делает, там, фискальную или монетарную, неважно. Вот. Ну, и с другой стороны, у них как-то больше возможностей ну, в информационном плане, что ли, как-то продвинуть эту всю идею. Вот, скорее так, ну, первое появление вот какой-то, да, там, сети или еще чего-то, плюс, ну, локальные рынки, скорее всего, они будут, ну, локальные рынки, вот, в понимании то, что Мирзат сказал, или еще что-то, ну, то есть, там, мы там собрались с друзьями, я не знаю, что, и у нас просто внутренняя самоорганизация получилась, там, мини-рынка на нашей собственной, там, крипте, и все это все видят, ну, так, например, какое-то сообщество, не знаю, собрались с друзьями, что-то делаем. Вот. Ну, то есть такое, скорее всего, будет появляться, ну, и оно уже, наверное, есть так. Но мне больше видится, что это будет за счет таких крупных сдвигов со стороны тех, кто значительную часть занимает там, в информационном пространстве, там, в медийном. Ну, вот, возможно, типа, тот же там Twitter с Dorsey, может быть, вот где-то там, ну, либо через там метаверс или еще что-то, непонятно.
А вот условно говоря, какой-нибудь бет, да, давайте. У кого из первых из бигтека появится прям, ну, я не знаю, свои коины, может быть, они запартнерятся с кем-нибудь. Ну, то есть Фейсбуку, Либру не разрешили. То есть по ощущениям, кто вот сейчас вот первый придет к этому, давайте, your bets.
Илон Маск, Твиттер.
Твиттер, ну,
он же сейчас там.
Во-первых, тут, наверное, стоит учесть, что, ну, технологически у Твиттера, назовем так, нагрузка гораздо меньше, чем там Фейсбуков, Ютубов и Амазонов. Ну, то есть там типа их бизнес, скажем так, синтегрироваться или как-то собрать и перетащить все на там блокчейн, крипту и все, это гораздо сложнее, чем там условному Твиттеру. Как ни крути. То есть много, кажется, таких еще влияет штук. Вот. Но если говорить про конкретный бет, то я бы лучше сказал так, что кто первый договорится с государством.
Не, ну это какой-то очевидно же. То есть,
да, с какой-то крупной юрисдикцией, кто договорится. Просто, ну, тут, ну, просто препон может быть в том, что условный там Amazon договорится быстрее, проще, потому что там у него большое влияние, да, внутри страны, со стороны там вообще все.
В целом, Libra хорошо ложилась, да, на идею метаверса.
Ну, наверное, да, но, ну, мне непонятно, вот, ну, если, например, типа, да, берем Facebook, ну, мету там или еще что-то, и говорим, что вот есть коин, мне непонятно там экономика, как это будет работать в рамках самой корпорации. Ну, у них есть там бизнес-модель, на которую они тащат, но есть там рекламная часть, есть генерация контента, ну, это же надо как-то правильно переложить. Вот, ну, если с этой стороны смотреть, то тут конкретно лидер, да, лидер, понятен, Twitter.
Но с точки зрения того, что думаете, вот, например, Маск сейчас 9% купил же Твиттера, да, ну, то есть это вот, какие-то у него есть цели, помимо того, чтобы там, ну, я не знаю, то есть быть оунером Твиттера или вот, ну, то есть, может быть, behind вот этой вообще всей темы, что-то какая-то у него глобальная идея стоит. Он же, в принципе, там, Марс, там, электромобили, космос. Неужели Твиттер это просто ради Твиттера?
Ну, если вот смотреть, как информация, propagation информация идет в интернете, Твиттер это вот точка, откуда вся топовая информация, она начинает свой путь, потому что там сидят все самые крутые чуваки, и любой движ, он оттуда начинается, и потом уже он там попадает в СМИ, потом в локальные СМИ, региональные и так далее, и уже обычные люди про это узнают. Поэтому с этой точки зрения, ну, Маск, он пампил Dogecoin через Twitter, там миллиарды долларов можно было зарабатывать просто на пампе через Twitter Dogecoin. С чем там ракеты строить, когда можно на пампе огромные деньги делать. То есть эти 9%, они могут очень легко окупиться у него быстро.
Но с точки зрения того, что Twitter это же сейчас, ну, по сути, вот в моем понимании, ну, точнее, вот так вот скажу, наверное, лет 5-6 назад я думал, что Twitter это что-то, что вымрет. Ну, то есть мне казалось, что у него ничего нету, чтобы, условно говоря, как-то в компетишн там с Фейсбуком вступить или в целом. А сейчас я смотрю то, что на самом деле у них бизнес-модель намного более живая, чем у Фейсбука на самом деле. Да? Ну, то есть, ну, их, они превратились в СМИ, прям полноценный, крутой СМИ, который в каком-то смысле такой децентрализованный. Да? То есть он как бы образовывается из людей, там нету конкретно того, кто там, не знаю, там главредактор или еще кто-то, да. И это прям прикольно. Ну, то есть, это вот, мне кажется, сейчас эта модель прям круче Фейсбука, ну, там, во много раз.
Ну, Твиттер — это такой большой публичный чат, где самые крутые люди сидят, между собой общаются. Там Билл Гейтс с Илоном Маском, там, и с какими-то звездами. И все остальные просто читают их публичный чат. Это такая очень мощная вещь. Но если вернуться вот про корпорации и крипту, единственное, вот, я, в принципе, с Дархой согласен, что самый легкий онбординг массовый крипту, это через, если какая-нибудь большой бигтек это сделает. Но единственная загвоздка в том, что, мне кажется, бигтек, он слишком неповоротливый для крипты, потому что, ну, совсем в других циклах работает большая компания. Потому что в крипте технологии и нарративы, они очень быстро меняются. То есть полгода назад все говорили то, что там Polygon, какие-то Layer 2 сети, это вот будущее. Сейчас все перешли на ZK-Proof какие-то технологии. Через полгода, возможно, вообще весь нарратив поменяется. Окажется то, что там какая-то Layer Zero вообще решение, которое вот оно будущее. Все так быстро, непонятно, стахастически меняется. И вот по этой причине, мне кажется, до сих пор там нету в большой компании еще ни одного какого-то сильного департамента по блокчейну. Ну, именно с технологической точки зрения. И я еще не видел, чтобы какая-то большая корпорация, она технически какую-то еще, именно технологически какой-то прорыв, ну, и даже не прорыв, а улучшение вообще в блокчейн технологии сделала. Я даже не слышал, что большая корпорация вообще в этой индустрии работала. Я вот вижу то, что VC-фонды, они, да, они инвестируют всякие супер high-risk bets, делают в разные там протоколы, в разные технологии, а вот что Big Tech еще, пока еще не видел. И вот тут вот дилемма именно, вот implementation или же onboarding Big Tech всех юзеров.
Кстати, вот почему, например, Андрисен, да, они прям в крипте, ну, суперактивные, почему они свои какие-то токены не выпускают? Какой-то был бы, не знаю, сборная солянка всех их investments в крипте, например. То есть вот мне всегда казалось, что Андрисен в какой-то момент прям свои токены начнут выпускать, какой-нибудь DAO создадут.
Локальные. Ну, они, да, они говорят, что они собираются DAO.
Ну, мне кажется, это же прикольно. DAO. Ну, то есть, как раз там ты, типа, если туда инвестируешь, ты сам прям инлайн, да, то есть. И в этом плане можно и над инвест-процессом тоже подумать, да, может быть, он децентрализованно как-то вообще будет красиво преобразован. Ну, это такое ощущение. И при всей их динамичности видно, что, ну, как бы они еще пока ничего не сделали.
Да, ну, у них есть в блоге статья, эссе, как, типа, continuous decentralization, как делать организацию, то есть ее нельзя сразу децентрализованно делать, а что это очень такой долгий процесс, continuous. То есть мы сперва маленькие кусочки децентрализируем, ну, какие-то маленькие принятия решений, отдаем сообществу токен-холдеров, и возможно, ну, и они пишут, что самое важное – это не слишком быстро все это сделать. Если это быстро произойдет, то можно вообще, ну, потерять контроль и уничтожить там протокол или DAO. И мне кажется, они экспериментируют на своих вот этих компаниях, куда они инвестируют, которые делают вот в данный момент децентрализацию, continuous децентрализацию. И когда они вот уже будут, наверное, уверены в какой-то прям модели, как это пошагово конкретно делать, они, может, и сделают.
Ну, то есть это не так, что как бы создание DAO, да? Ну, то есть вот что такое, по сути, DAO, да? Это как бы децентрализованная как бы организация, ну, то есть которая by default сразу является децентрализованной, в которой, условно говоря, там вместо устава какой-то протокол прописан. Вот, и, ну, на самом деле все предусмотреть сразу сложно, а я как понял, то, что потом переделывать, ну, практически невозможно. И, ну, да, наверное, все-таки пока у человечества рука не так набита на эту тему, к сожалению. Вот. А, кстати, вот на фоне всего вот этого, не знаю, что сейчас происходит, что думаете, крипта будет сейчас прям расти, расти, расти? Или это все-таки вот какой-то вот момент будет такой, что в принципе на фоне, например, там, если вдруг будет инфляция, да, там стоки припасть могут, да, вот, там какой-то рисков может пойти, да, то есть понятно, что на крипту это тоже каким-то образом там влияние окажет. Либо, не знаю, у меня иногда внутреннее какое-то ощущение, что потенциально биткоин как какой-то такой прокси к золоту может, не знаю, роль занять. И, в принципе, для многих институтов он прям станет конкретным инструментом. Вы думаете, ближайшие, не знаю, 3-5 лет крипта вверх, вниз или...
Мне кажется, просто альтернатив, ну, нету. Ну, например, куда инвестировать? То есть еще сейчас недавно был момент, когда и банды упали в цене, и стоки упали в цене. Это, ну, супер, то есть классическая 60-40 портфолио, теория, она вот перестала работать. И все хотят обладать ростом, все хотят именно кусочек будущего купить. Поэтому все покупают тех-стоки, а не commodities какие-то. Потому что те же commodities покупать или там как прокси, например, не знаю, нефтяные компании, акции, это очень огромное количество вы бетов берете, очень сложных, и они могут быть намного волатильнее, если там в этом demand структуре что-то сломается, а мы видим, постоянно что-то ломается, там геополитики и так далее. Это не менее волатильная вещь, чем крипта. Поэтому, ну, просто, мне кажется, люди, ну, нету альтернатив, куда и что еще покупать. А крипта, ну, с технологиями, она дальше растет. И крипта, она до сих пор маленькая, если мы посмотрим, ну, в объемах. И это тоже такой, ну, вселяет большую надежду, то, что она еще будет сильно расти относительно остального тег-маркета, она еще очень маленькая.
Ну да, да. То типа, во-первых, она будет по-любому расти, потому что, ну, с низкого старта, да. Второе, ну, опять же, кажется, что чуть парадигма сменилась, в принципе. Ну и плюс, если рассуждать просто, давайте предположим снова, что окей, золото, там, стейбл, всегда круто, все говорят, что там растет и так далее, ну, вообще там какие-то коммунитис, но предположим, что необходимо будет передвигаться и что-то делать. У тебя будет большая проблема в транзакционных издержках, чтобы что-то сделать с своим там, золотом или еще с чем-то. Тут чисто, если так посмотреть рационально, кажется, что как минимум парадигма того, какой должен быть там портфель или какие-то варианты, она уже сдвинулась нормально. Ну, осталось только придумать что-то либо очень технологически крутое, либо там более стабильное, и все шансы есть. Ну, просто там условно, да, биток, но пока он еще, кажется, сильно волатильный, чтобы там прям явно все переложить. С другой стороны, Почему как минимум не взять?
Ну да, да, да. Мне на самом деле очень нравится, знаете, какая тематика, да, того, что, в принципе, на базе смарт-контрактов можно было бы неплохо регламентировать деривативы. Ну, то есть сейчас, например, на, ну, как бы, прайсинг деривативов, он оставляет желать лучшего, да, ну, то есть там, особенно на крипту, например, деривативы очень сложно делать. Потому что на классические стоки всегда есть какая-то историческая информация, а на криптовалюты ее как бы нету. И в этом плане нужно что-то придумывать. И в этом, ну, как бы, и мне кажется, что с деривативами вот в крипте можно подойти намного более правильно и решать каждый раз не обратную задачу того, что есть какое-то ценообразование, и мы как бы пытаемся подогнать какую-то математическую модель под реальную жизнь. А хотя на самом деле, может быть, эта мат-модель, ну, не сильно подходит. И в принципе мы как бы во всех финансах и во всей финансовой математике так и сделали. Мы сказали то, что вот у нас, условно говоря, там стохастические процессы в какой-то степени описывают движение акции, но это работает только на очень маленьких промежутках, а так, если рассматривать, ну, как бы в целом, то, в принципе, наверное, это больше как неправда. И, ну, там, формула Блэка-Шоулса, вот это все, оно, на самом деле, такое, как больше теоретический exercise, в каком-то смысле. Вот, так что я, на самом деле, реально ожидаю, что в криптовалютах будут немножко другие деривативы. Вот. Наверное, да, но вот так вот немножко завершая, давайте, может быть, ответим на такой вопрос, то, что мы, в принципе, уже примерно сказали, как бы, что будет, а теперь с другого ракурса, что бы вы посоветовали людям, ну, как бы, делать, то есть те, кто, может быть, там, мы, в принципе, в прошлый раз говорили, каким образом, там, можно кошельки открывать, да, какую-то крипту брать, Ну, вот, например, кто-то, может быть, хочет бизнес, да, начать, связанный с Web3, не знаю, там, DAO свою сделать. То есть, что бы вы сказали? Рано, пока не стоит туда идти, или имеет смысл только этим и заниматься?
Это такой слишком абстрактный вопрос. Ну, во-первых, ничего из сказанного не являлось инвестиционной рекомендацией, как мы помним.
Да-да, но это само собой, да.
Да, да. Но в целом, ну, я бы сказал, что возьмем фундаментальные вещи, типа из абстрактных там инвестиций и там, финансовой грамотности и money management, нужно понимать цель и там горизонт планирования. То есть тут, если так говорить, то я бы отталкивался только от этого. А если в целом про технологии, ну, кажется, что надо смотреть и во все, что есть и развивается, и, ну, как минимум быть в курсе всего.
Да. Ирзат, ты что думаешь на эту тему? То, что людям, ну, как бы какой-то... Я не скажу, что это экшн-план, да, но как бы кто решил более как бы в тему углубиться, что бы ты посоветовал?
Ну, я, наверное, могу там разработчикам посоветовать то, что учиться там писать смарт-контракты, все это ковырять, потому что пока это все только-только появилось, это все новое, можно там занять какие-то ниши свои, ну, за счет низкого старта. А людям, которые интересуются, ну, я бы, ну, лично я бы посоветовал бы именно разобраться вот в таких блокчейнах, где можно писать какие-то смарт-контракты интересные, которые в будущем могут быть основой там будущего децентрализованного интернета. И если вам повезет, и какой-то ваш бет стрельнет, и этот блокчейн, он там станет основой там следующего Твиттера или Фейсбука децентрализованного, ну, этот коин, он будет очень дорого стоить. Поэтому вот пытаться вот так разобраться. Но это все очень рискованно, и только, ну, какую-то, ну, в принципе, как Вадарха говорил, с точки зрения инвестиций, в крипту нужно какой-то небольшой процент всего инвестировать, и этот процент можно потихоньку увеличивать с тем временем, как вы больше разбираетесь в крипте. То есть это, кстати, хороший очень подход, когда человек, он вообще не разбирается, и он на небольшую сумму что-то купил, и теперь, когда он купил, он начинает следить за ценой, ему становится интересно, он начинает про это читать, и очень часто люди, они сперва что-то покупают, а потом уже интересуются, вот что они купили, как это работает внутри. Это прям классика, кучу людей, я знаю, я там во многих случаях такой же, когда что-то купил, а потом уже мне интересно, как это там внутри работает, какие там проблемы есть и так далее. И вот с маленького начать, и вот как вы дальше будете разбираться более глубоко. И плюс это удобно с точки зрения финансовых рынков, потому что до сих пор это все легко, быстро работает. Например, я своему племяннику скинул крипту, и он уже трейдит. Он в 7 классе учится, уже, ну, полгода назад где-то я ему скинул, и он там уже разбирается. То есть, когда он вырастет, он уже несколько там бычьих рынков пройдет, несколько циклов, он уже будет понимать, что такое рыночные циклы. И, ну, это такой очень хороший экспириенс, когда уже там человек во взрослом возрасте будет понимать, что такое рыночный цикл. Поэтому начать с маленького и разбираться.
Вот вы упомянули смотреть на криптовалюты и смотреть все, да, то есть какие ресурсы порекомендуете, да? Твиттер ответ не подходит.
Ну, Твиттер база подходит, конечно. Именно там смотреть, о чем пишут, и уже дальше лезть.
Ну, потому что, сколько я понимаю, многие люди, вот, они много слышат про криптовалюту и так далее, но на самом деле это для них что-то, вот, знаешь, вот там вот. Куда посмотреть, там, он просто гуглит, да, биткоин, гуглит там то, все, новости. Что реально смотреть ему там?
Я бы посоветовал в Твиттере подписаться на... Взять просто топовые венчурные фонды, которые сейчас криптой занимаются. Это вот Андрисон, там есть Крис Диксон, такой чувак, который за крипту отвечает. На него подписаться на таких чуваков Жусу и Хасу. Это два суперкрутых чувака, инвестора, которые, ну, они там молодые пацаны, им кажется, еще 30 нет. Они там, один в покер раньше играл 12 лет, второй вообще там какой-то безработный был. И они там в 20 5 лет начали, и там за 4 или за 3 года стали мультимиллиардерами, и у них есть подкаст Uncommon Core на YouTube, где они обсуждают и технологии, и макро, и как все это внутри работает. Вот, ну, их все знают в крипте, если кто глубоко там. Поэтому вот на всех их подписаться. Плюс, если вы академически, ну, прокачаны, вы можете на архив зайти и просто написать DeFi, Decentralized Finance, и там выйдет много статей, просто подряд начать читать, по ссылкам ходить, и тоже очень крутая может картина всего этого сложиться.
Ну все, да. Так что, мне кажется, идем на архив, идем в Twitter. А на самом деле, да, мне кажется, вот подкасты сейчас реально крутые многие. И в этом плане, особенно по крипте, Андрисен, Uncommon Core, ну, их на самом деле еще Bankless, мне кажется, очень прикольный. И кому нравится, мне кажется, ну, в целом можно найти много-много выпусков, чтобы вот этот вот гэп закрыть. А он на самом деле всегда довольно-таки широкий, наверное. То есть как начинаешь изучать, наверное, блокчейн, веб-3, DeFi, то в какой-то момент кажется, что это, ну, какое-то бесконечное количество информации. Но зато это, ну, как бы классно видно, что это активная сфера как и в научной сфере, так и в, наверное, более прикладной такой. Вот, поэтому, наверное, тем, кому интересно, ну, прям, наверное, советовали бы читать, быть в теме, потому что это, в принципе, наверное, будущее. Вот, сегодня огромное спасибо Ирзат, Дархан. Вот,
за спасибо то, что... большое, пацаны. Угу. Классный разговор получился.